Келли Линк. Монстр. Из обитателей шестого домика в поход не хотел идти никто. Лил дождь, а это означало, что поверх рюкзаков и спальников нужно натягивать мусорные пакеты, да и то не поможет. Спальники все равно окажутся мокрыми. Мокрые спальники станут вонять мочой, а палатки и без того уже воняют плесенью, и даже если удастся их поставить, на полу начнет собираться вода. Ночевать придется потрое в палатке, и только мальчику, спящему посередине, будет сухо. Остальные двое неизбежно окажутся придавленными к стенкам палатки, а как только дотронешься до нейлонового покрытия, сквозь него внутрь начнет сочиться вода. К тому же кто-то из жителей четвертого домика видел в лесу монстра. Весь четвертый домик только и твердит об этом с тех пор, как вернулся из похода. Для шестого домика ситуация была тупиковой. Если они не увидят монстра, ребята из четвертого домика так и останутся героями и баловнями судьбы. А если увидят... Но кто же захочет увидеть монстра, пусть даже потом можно будет перед всеми этим похваляться? Вот никто и не хотел, кроме Джеймса Лорбика, считавшего, что монстры — это круто. Но Джеймс Лорбик был придурок. Да еще и из Чикаго, к тому же у него жутко воняли ноги. И это был еще один минус похода. Кому-то придется делить палатку с Джеймсом Лорбиком и его вонючими ногами. И даже если шестой домик увидит монстра, то четвертый-то домик все равно увидел его первым. Так что в этом нет ничего такого. Подумаешь, увидеть монстра после того, как его увидел четвертый домик. А что если четвертый домик разозлил монстра? И теперь этот монстр только и ждет, когда на поляне почета, где сосны выстроились кольцом, окружая лысую макушку холма, и где, когда ты лежишь ночью у костра и смотришь на деревья, у тебя голова идет кругом, появятся другие дети. «Да не было там никакого монстра», — заявил Брайан Джонс. «А если бы и был, то при виде четвертого домика сразу дал бы стрекача». Все согласно закивали. Брайан Джонс дело говорил. Все знали, что ребята из четвертого домика такие свиньи, что даже своего вожатого доводят до слез. Вожатым четвертого домика был 20-летний студент колледжа по имени Эрик, который отличался огромным количеством прыщей и писал стихи о местных девушках, работавших на кухне, о том, что, мол, груди у них такие недоступные и при этом такие прекрасные, как тающее мороженое. Мальчишки из четвертого домика нашли его вирши и зачитали их вслух на утренней линейке при всех, включая тех самых девушек. Парни из четвертого домика обрызгали летучую мышь спреем от насекомых, а потом подожгли и чуть не спалили весь домик. О четвертом домике ходили байки и похуже. Все говорили, что ребята из четвертого домика такие пакостники, что родители отправили их в лагерь только для того, чтобы хоть на несколько недель от них избавиться. «Я слышал, у монстра были большие черные крылья», — сказал Колин Симпсон. «Как у вампира. Он оглушительно ими хлопал, а еще у него были длинные когти на руках. А я слышал, у него полно зубов. А я слышал, он укусил Бернхарда. А я слышал, Бернхард оказался таким мерзким на вкус, что монстра тут же вырвало. Я видел Бернхарда вчера за ужином», — сказал брат-близнец Колина Симпсона. «А может, это Колин Симпсон сказал, а парнишка, который толковал про крылья и когти, был его братом. Никому не удавалось их различить. У него на внутренней стороне руки был налеплен пластырь, и выглядел он как-то странно, бледновато как-то». «Ребята», — вмешался их вожатый, — «послушайте, ребят, хватит разговоров. Давайте складывать рюкзаки и выдвигаться». Вожатого шестого домика звали Терренсом, и он был ничего себе. Все девушки с кухни так и велись вокруг шестого домика, приходили поболтать с Терренсом, хотя он уже встречался с девушкой из Огайо, которая была 6 футов ростом и играла в баскетбол. Иногда перед отбоем Терренс читал им вслух письма от той девушки. А над кроватью у него висел снимок, где та девушка была сфотографирована в Таиланде, верхом на слоне. Девушку звали Дарлин, а как звали слона, неизвестно. «Мы же не можем сидеть тут весь день», — сказал Терренс. «Так что поторапливайтесь». Все начали наперебой ныть. «Знаю, что дождь», — сказал Терренс. «Но до конца смены осталось всего 3 дня, и если мы хотим заработать значки за поход с ночевкой, это наш последний шанс. К тому же дождь может и прекратиться. И дело, конечно, ваше, но весь 4-й домик наверняка начнет трепать, что вы струсили, потому и не пошли. А я не хочу, чтобы весь лагерь думал, будто 6-й домик боится дурацкой выдумки 4-го домика про какого-то дурацкого монстра». Дождь не прекратился. 6-й домик не то чтобы шел, скорее месил грязь, брызгался, съезжал со склонов холмов. Дождь низвергался тягучей, холодной, липкой пеленой. Один из близнецов Симпсонов наступил в канаву, и грязь, доходившая ему до колена, с громким чавканьем засосала его спортивную тапочку. Пришлось всем остановиться и ждать, пока Терренс, лежа в грязи и запустив руку в канаву, вылавливал пропавшую обувку. Брайан Джонс стоял рядом и держал свою рубашку так, чтобы дождевая вода не заливалась Терренсу в ухо. Брайан Джонс был из Северной Каролины. Он был крупным, высоким мальчуганом с дружелюбной физиономией. Он любил рисовать пистолеты, пистолеты-автоматы и лазерные пистолеты, спускать штаны и выставлять на показ голую задницу и мазать чужие зубные щетки острым соусом. Иногда он садился Джеймсу Лорбику на голову и пердел. Но все знали, что это он просто так шутит. Все, кроме Джеймса Лорбика. Джеймс Лорбик ненавидел Брайана даже больше, чем ребята из 4-го домика. Иногда Джеймс воображал, что родители Брайана Джонса погибли в какой-то жуткой катастрофе, пока он был в лагере, и что никто не знает, как преподнести Брайану эту новость, поэтому все избегают разговаривать с ним. А потому Джеймс берет и подходит к Брайану и находит нужные слова, и Брайану становится лучше, хотя на самом-то деле лучше ему не становится. Он просто ценит слова Джеймса, какими бы эти слова ни были. И потом, конечно, Брайану сразу сделается стыдно за то, что он столько раз садился Джеймсу на голову. И они становятся друзьями. Все хотели дружить с Брайаном Джонсом. И даже Джеймс Лорбик. То, что Терренс извлек из грязи, оказалось вовсе не спортивной тапочкой. Это было нечто длинное, округлое и узловатое. Терренс постучал найденным предметом о землю, и часть грязи отвалилась. «Ух ты!» — воскликнул Джеймс Лорбик. — Похоже на кость. Все стояли под дождем и пялились на кость. — Что это такое? Она человеческая? А может, это динозавр? — предположил Джеймс Лорбик. — Ну, типа окаменелость. — Наверное, это коровья кость, — сказал Терренс. Он снова воткнул кость в грязь и стал водить ею, пока она не зацепилась за что-то, оказавшееся на поверку потерянной тапочкой. Симпсон взял ее с таким видом, будто уже и не хотел ее надевать. Он перевернул тапочку, и оттуда плюхнулась грязь, напоминающая одинокий полурастаявший шарик мягкого мороженого. Добрая половина тела Терренса была вымазана в грязи, зато благодаря стараниям Брайана Джонса хотя бы вода не попала в уши. Он держал подозрительную кость так, будто собирался кинуть ее в кусты, но не замахнулся, а наоборот, пригляделся получше. А потом сунул кость в карман штормовки. Половина торчала наружу. На коровью кость она не походила. Когда группа добралась до поляны почета, дождь уже прекратился. «Вот видите», — сказал на это Терренс, — «я же вам говорил». Он произнес это таким тоном, будто им повезло. «И теперь все будет отлично». С иголок жалких мокрых сосен, навеки отвернувшихся от поляны почета, капала вода. 6-й домик принялся собирать дрова, заведомо слишком сырые для костра. Ребята распаковали палатки, палаточные дуги и палаточные же колышки, которые тут же погрузились в грязь и сгинули навеки. Они разложили палатки на настилы поверх чавкающей, шевеляющейся почти живой грязи. Это было все равно, что ставить палатку на шоколадном пудинге. Когда мальчишки заползали внутрь, пол палаток тонул в грязи. Сложно было представить, что в таких условиях можно спать. Того и гляди, совсем утонешь. «Эй!» — воскликнул Брайан Джонс. «Все сюда! Играем в снежки!» Брошенный им комок грязи угодил Джеймсу Лорбику под подбородок и забрызгал очки. Все начали швыряться грязью. Даже Терренс. Джеймс Лорбик тоже бросил комок. А что еще оставалось делать? Проголодавшись, дети пообедали холодными хот-догами. Тем временем грязь на их руках, ногах и физиономиях высыхала, трескалась и осыпалась. Они поели печенье с суфле и шоколада. Терренс даже взялся поджаривать для всех желающих кусочки суфле на зажигалке. Раз уж костер было не развести, ребята стали лепить фигуры из грязи. Терренс слепил слона, сидящий на нем девушкой. В слоне даже усматривалось некоторое сходство со слоном. Но потом один из близнецов Симпсонов слепил атомную бомбу и скинул ее на слона и девушку Терренса. «Ничего страшного», — сказал Терренс. «Здорово получилось». Но получилось не здорово. Он отошел в сторонку, сел на заляпанный грязью камень и посмотрел на кость. Близнецы слепили из грязи целый склад атомных бомб. Потом они решили построить город со стенами, зданиями и всем остальным. Часть шестого домика помогала им в строительстве, нужно было успеть разбомбить город до темноты. Брайан Джонс намазал грязью волосы и соорудил из них ирокез. Все брови у него тоже были в грязи. Он был похож на дебила. Но это не имело значения, потому что это был не кто иной, а Брайан Джонс. А все, что делает Брайан Джонс, не дебильно, а круто. «Эй, чувак!» — окликнул он Джеймса. «Иди погляди, что я спер в лагере с бельевой веревки!» Джеймс Лорбик извозился в грязи, устал, и хотя у него и воняли ноги, зато он был умнее большинства обитателей шестого домика. «Зачем?» — спросил он. «Просто подойди», — сказал Брайан. «Остальным пока видеть не надо». «Хорошо», — согласился Джеймс. Это было платье с большими синими цветами. В душу Джеймса Лорбика закралось нехорошее предчувствие. «Зачем ты стащил платье?» — спросил он. Брайан пожал плечами. Он улыбался, как если бы одна мысль о платье делала его счастливым. На его губах цвела широкая, радостная, заразительная улыбка, но Джеймс Лорбик не улыбнулся в ответ. «Потому что весело будет», — сказал Брайан. «Надень его и пойдем покажемся остальным». «Ни за что», — ответил Джеймс. Он скрестил грязные руки на грязной груди, демонстрируя, что он настроен серьезно. «Да ладно тебе», — сказал Брайан. «Давай, Джеймс, надевай, пока остальные не пришли и не увидели сами. Все животики надорвут от смеха». «Знаю, что надорвут», — сказал Джеймс. «Нет». «Слушай, я бы и сам его напялил, клянусь. Но размер не мой, не налезет. Так что придется тебе это сделать». «Ну что тебе стоит, Джеймс?» «Нет», — повторил Джеймс. Джеймс Лорбик доподлинно не знал, зачем родители отправили его в лагерь в Северной Каролине. Да и знать не хотел. Это точно не из-за того, что в Чикаго мало деревьев. И точно не из-за того, что у Джеймса в Чикаго нет друзей. Лагерь — это, видимо, просто одна из тех вещей, которые родители привыкли навязывать детям. Как, например, уроки игры на скрипке или карате. Разница лишь в том, что лагерь — это на целый месяц. К тому же Джеймс еще должен был испытывать благодарность, будто родители сделали ему большое одолжение. Ведь лагерь стоит денег. Так что он мастерил кожаные кошельки в кружке «Умелые руки» и каждый день ходил плавать, хотя озеро противно пахло, а инструктор по плаванию был слегка с приветом и заставлял ребят стоять на самой высокой вышке с закрытыми глазами. А сам подкрадывался сзади и сталкивал их в воду. Правда, все и так знали, что он подкрадывается. Доска под его шагами ощутимо раскачивалась. Джеймс так и не завел здесь друзей. Хотя это не совсем точно сказано. Он-то был дружелюбен, но никто в шестом домике не ответил ему взаимностью. Иногда после отбоя кто-нибудь из ребят шептал в темноте: «Джеймс! О, Джеймс, твои волосы сегодня смотрелись классно!» Или «Джеймс! Джеймс Лорбик! Хотел бы я стрелять из лука так же здорово, как ты!» Или «Джеймс, не одолжишь ли мне завтра свою флягу?» И все начинали ржать, а Джеймс притворялся спящим, пока Терренс не врубал свет и не грозил: «Оставьте Джеймса в покое и спите, или каждый получит по 5 нарядов». Однако Джеймс Лорбик знал, что все могло сложиться и хуже. Он мог попасть не в шестой домик, а в четвертый. Платье не испачкалось в грязи, и то хорошо. Брайан разрешил ему не снимать джинсы и футболку. «А теперь займемся волосами», — сказал Брайан, зачерпнул пригоршню грязи и размазал ее по голове Джеймса, пока прическа у того не стала точной копией прически Брайана. «Пошли», — сказал Брайан.
«С какой стати я должен это делать?» — спросил Джеймс. Он широко расставил руки в стороны, чтобы не прикасаться к платью. Видок у него был смехотворный. Он чувствовал себя ужасно. Настолько ужасно, что на платье ему уже было наплевать. «Ты ничего не должен», — возразил Брайан таким тоном, словно это была всего лишь шутка. Впрочем, так и было. «Я ж тебя не заставлял, Джеймс». Поблизости носился один из близнецов Симпсонов, закидывая атомными бомбами провисшие, пошедшие морщинами палатки. Заметив Брайана и Джеймса, он замер как вкопанный. «Зачем ты натянул платье?» — спросил Симпсон. «Эй, ребята, смотрите! Джеймс в платье!» Брайан подтолкнул Джеймса вперед. Не сильно, но на платье остался отпечаток грязной руки. «Ну давай!» — скомандовал он. «Притворись, что ты зомби! Зомби-повариха, которая вернулась с того света, чтобы сожрать мозги всех ребят из шестого домика, потому что ты все еще злишься из-за того случая, когда мы устроили бои рисовыми пудингами с четвертым домиком на ступеньках столовой. Как будто ты только что выползла из могилы. Я тоже буду зомби. Пошли, погоняемся за остальными». «Ладно», — сказал Джеймс Лорбик. При мысли об игре в зомби ощущение ужаса улетучилось, и даже цветастое платье вдруг показалось волшебным. Оно придало ему силу зомби. При этом он был куда проворнее, чем обычные зомби. Он поковылял вместе с Брайаном навстречу остальным ребятам, выставив руки вперед. Дети сначала выкрикивали «Глядите! Джеймс вырядился в платье!», потешаясь над ним. Но потом сообразили, что к чему. Они поняли, что Джеймс и Брайан — зомби, и разбежались кто куда. Даже Терренс. Вскоре все остальные тоже превратились в зомби. И решили искупаться. Все, кроме Джеймса Лорбика. Как только он начал стягивать с себя платье, Брайан Джонс остановил его. «Нет, погоди», — сказал Брайан. «Не снимай. Походи в платье до завтра, пока мы не вернемся в лагерь. Говорю тебе, это верняк. Мы придем на завтрак и скажем, что видели монстра и что он погнался за нами, а потом в столовой появишься ты. Будет зашибись. Ты в этом платье и с грязью выглядишь так, что поджилки трясутся». «Я ж заляпаю весь спальник», — возразил Джеймс. «Да и не хочу я спать в платье, оно идиотское». Остальные купающиеся выкрикивали наперебой. «Да ладно тебе, Джеймс, походи в платье». «Не снимай платье, а, Джеймс». «Ну, прошу тебя», — сказал Брайан. «А я прошу тебя», — ответил Джеймс. «Что?» — переспросил Брайан. «О чем ты меня просишь?» Джеймс на секунду задумался. В голову ничего не приходило. «Я не знаю». Терренс плавал на спине. Он приподнял голову и изрек. «Ну, возрази же ему, Джеймс! Не позволяй Брайану развести тебя на затею, которая тебе не по душе!» «Да брось ты!» — сказал Брайан. «Все будет круто! Соглашайся!» В общем, весь шестой домик плавал за исключением Джеймса Лорбика. Они поплескались, смыли всю грязь и вышли на берег. И только Джеймс Лорбик, единственный из обитателей шестого домика, был с ног до головы покрыт коркой засохшей грязи. Только у Джеймса Лорбика волосы торчали в стороны слипшимися сосульками. Только Джеймс Лорбик ходил в платье. Солнце клонилось к закату. Ребята расселись вокруг костра, никак не желавшего разгораться. Они съели остатки хот-догов и бутерброды с арахисовым маслом, которые девушки-поварихи делали всякий раз, когда какой-нибудь из домиков уходил в поход с ночевкой. Шестой домик болтал о том, как круто будет, когда Джеймс Лорбик ворвется утром в лагерную столовую, притворяясь монстром. Темнело. Разговор переключился на монстра.
«Может, это волк-оборотень?
Или скунс-оборотень?
Может, это космический пришелец?
А может, ему просто очень одиноко?» — подал голос Джеймс Лорбик. Он сидел между Брайаном Джонсом и одним из близнецов Симпсонов и чувствовал себя как никогда отлично, будто он, наконец, стал полноправной частью шестого домика. Вот только тело немного чесалось от грязи. «А почему его никто до сих пор не видел?» «Может, кто и видел. Да они все умерли, поэтому не могли никому рассказать». «Ерунда! Если бы тут кто-то умер, лагерь бы прикрыли». «А может, директор лагеря не хочет, чтобы хоть кто-то прознал про монстра, вот никому и не говорит?» «Не будь трусом! Ведь в четвертом домике монстр ничего не сделал. К тому же в четвертом домике все вруны». «Погодите минутку. Вы что-нибудь слышали?» Все затихли и прислушались. Брайан Джонс пукнул. Это был знатный, громоподобный пердеж. «Господи, Брайан, какая мерзость!»
«Что? Это не я!»
«Если придет монстр, мы просто нацелим на него задницу Брайана».
«Послушайте, что это?»
Раздался звонок.
«Не может быть!» — воскликнул Терренс. «Это мой мобильник. Но он ведь никогда не ловил здесь сигнал. Алло?
Привет, Дарлин. Что случилось?»
Он включил фонарик и навел его на ребят из шестого домика.
«Парни, мне надо на секундочку спуститься с холма. Здесь ничего не разберешь, но голос у нее расстроенный. Что-то насчет ее машины и чихуахуа».
«Круто!
Будьте осторожны, не дайте монстру застать вас врасплох. Передайте Дарлин, что она для вас слишком хороша».
Они наблюдали, как Терренс спускается по размокшей тропинке в маленьком кружке света. Кружок все уменьшался и уменьшался, удалялся и удалялся, пока, наконец, не исчез из поля зрения.
«А что, если на самом деле это никакая не Дарлин?» — предположил паренек по имени Тимоти Фербер.
«А кто тогда?»
«Вдруг это монстр?»
«Да ну, фигня! Откуда монстру знать номер Терренсова мобильника?»
«А суфле еще осталось?»
«Нет, только крекеры».
Они поели крекеров. Терренс все не возвращался. И даже голоса его не доносилось. Ребята стали рассказывать страшилки.
«И она опускает руку, и пес лижет ее. И она думает, что все в порядке. Только вот утром, когда она заглядывает в ванну, пес лежит там мертвый, кругом лужи крови, а на стене кровью написано: «Ха-ха, я тебя обманул».
Однажды моя сестра подрабатывала няней, и в дом позвонил какой-то маньяк и спросил, нельзя ли позвать к телефону сатану. Она чуть не померла от ужаса.
Однажды мой дедушка ехал на поезде и увидел, что за окном в поле стоит голая тетка.
Она была привидением?
Не знаю, но дед об этом много раз рассказывал.
А коровы в том поле были?
Не знаю. Откуда мне знать, были ли там коровы?
Как вы думаете, Терренс скоро вернется?
А что, боишься?
Сколько сейчас времени?
Еще даже нет половины одиннадцатого.
Может, еще разок попробуем развести костер?
Дрова так и не просохли, не разгорится. К тому же, если бы тут жил монстр, и если бы он бродил поблизости, а мы бы развели огонь, он бы нас увидел.
К тому же суфле все равно кончилось.
Погодите, я знаю, как надо разжигать. Так же, как четвертый домик поджег летучую мышь. Если побрызгать на дрова жидкостью от комаров, а потом...
Шестой домик почтительно затих.
«Ух ты! Офигенно, Брайан! Тебе за это должны выдать специальный значок.
Ага, за самый ядовитый пердеж!»
«Воняет!» — сказал Джеймс Лорбик.
Но вообще-то было приятно, что огонь все-таки развели. Тьма стала казаться менее темной, а для чего же еще нужны костры, как не для этого?
«В свете костра ты и впрямь выглядишь жутко, Джеймс. Это платье и грязь. Немного странно и страшновато».
«Спасибо».
«Точно. Джеймс Лорбик всегда должен носить платье. Он такой сексуальный».
«Джеймс Лорбик, ты лапочка.
Оставьте Джеймса в покое», — велел Брайан Джонс.
«Мне в прошлом году приснился чудной сон», — сказал Дэнни Андерсон. Андерсон был из Тер-От, штат Индиана. Он был в шестом домике выше всех, за исключением Терренса. «Мне приснилось, что я однажды пришел из школы домой, а там никого, только тот мужик. Он сидел в гостиной и смотрел телек. «Кто вы?» — говорю я ему. «Что вам тут надо?» И он поднял на меня взгляд, улыбнулся такой жутковатой улыбочкой и говорит: «Привет, Дэнни. Я Анджелина Джоли. Я твой новый папа».
«Ничего себе! Тебе приснилось, что твой отец стал Анджелиной Джоли?»
«Нет», — ответил Дэнни Андерсон. «Не мели ерунды. Мои родители не развелись, ничего такого. Моего папу зовут так же, как меня. Тот мужик сказал, что он мой новый папа. Сказал, что он Анджелина Джоли. Но он был не мой отец, просто какой-то мужик.
Тупой сон».
«Знаю», — согласился Дэнни Андерсон. «Но с тех пор он мне типа снится каждую ночь. Этот чувак всегда торчит на кухне и толдычит о том, что мы будем с ним делать, раз уж я стал его сыном. Он вправду страшный.
И вся штука в том, что мне недавно звонила мама и сказала, что они с папой разводятся. И вот я думаю, а вдруг у нее появился новый ухажер?
Да, жесть какая!
Дэнни Андерсон, казалось, вот-вот заплачет. Он сказал: «Так вот, что если этот ухажер станет моим новым папой? Как во сне. Вот у меня очень клевый. Мы с ним находим общий язык даже легче, чем с мамой. А мне однажды приснилось, как Джеймс Лорбик разгуливал в платье».
«Что это за шум?»
«Я ничего не слышал. Что-то Терренса долго нет. Может, он вернулся в лагерь, оставил нас одних? Костер воняет мерзотно».
«Угу, меня уже тошнит. А эта штука от насекомых не ядовитая?»
«Конечно нет, иначе ее не допустили бы к продаже. Ты же наносишь ее прямо на кожу, а яд на кожу мазать нельзя».
«Эй, поглядите-ка на небо. Я вроде только что видел падающую звезду.
А может, это космический корабль?»
Все задрали головы вверх. Небо было черное, ясное и усыпанное яркими звездами. Но оно оставалось таким совсем недолго, а потом дети увидели, как сквозь черноту несутся облака, растекаясь по всему небосводу. Звезды исчезли. Может, если бы они не посмотрели, небо осталось бы ясным. Но они посмотрели. А потом пошел снег, сначала слабый, едва заметно присыпающий грязь, костер и ребята из шестого домика. Но потом снегопад усилился. Снежинки падали тихо и ложились толстым слоем. Завтра по календарю было 13 июня, предпоследний день в лагере, день, когда Джеймсу Лорбику в платье и тонна грязи предстояло влететь в столовую и всех перепугать. Этот снег был самым странным из всего, что случилось с шестым домиком.
«Ой, снег пошел! — воскликнул один из близнецов Симпсонов.
«Это круто!» — рассмеялся Брайан Джонс. «Крутота!»
Джеймс Лорбик поглядел на небо, еще минуту назад совершенно чистое. На лицо ему опускались крупные снежинки. Он обхватил себя покрытыми крошащейся грязью руками и повторил: «Крутота!»
«Терренс! Эй, Терренс! Снег пошел!»
«Нам же потом никто не поверит!
Может, нам лучше залезть в спальники?
Можно построить снежную крепость!
Нет, я серьезно! Что, если станет совсем холодно, и мы замерзнем насмерть? У меня кроме ветровки ничего нет!
Пустяки, он сейчас растает! На дворе же лето! Это просто какая-то погодная аномалия! Надо бы сфотографировать снег, чтобы потом всем показать».
До сих пор они фотографировали только грязь, самих себя, играющих в заляпанной грязью зомби, и Джеймса Лорбика, изображающего монстра в платье и с грязью в волосах. Терренс сфотографировал кость, которая была не коровья. Один из близнецов Симпсонов запихал в рот сразу с десяток кусочков суфле, и кто-то все это заснял. Кто-то сделал цифровой снимок здоровенной голой задницы Брайана Джонса.
А почему это никто из четвертого домика не сфотографировал монстра?
Они сфотографировали, но там ничего не разберешь.
Снег все равно круче.
Фигня, монстр куда лучше.
По-моему, странно, что Терренс до сих пор не вернулся.
Эй, Терренс! Терренс!
Они хором звали Терренса несколько минут. Снег все падал. Ребята стали пританцовывать на снегу, чтобы согреться. Костерок делался все меньше и меньше, и, наконец, начал угасать. Но прежде чем он совсем потух, по грязной, припорошенной снегом тропе пришел монстр. Он улыбнулся им и пошел навстречу. И Дэнни Андерсон осветил его фонариком, и все увидели, что это действительно монстр, а не Терренс, притворяющийся монстром. Никто из шестого домика раньше не видел монстров, но все сразу поняли, что это монстр. У него было белое лицо и красные руки, с которых что-то капало. Двигался он очень быстро. В лагере можно научиться многому. Можно научиться раскачивать стрелу так, чтобы она легко вышла из соломенной мишени и металлический наконечник не отвалился. Можно научиться делать из ниток и веточек штуковину под названием «ловец снов», потому что в мире полно лишних ниток и веточек, и надо же их куда-то девать. Можно научиться давить ногами на матрас кровати второго яруса так, чтобы матрас накренился, и тот, кто там лежит, упал. Можно узнать, что если ты едешь на лошади, и лошадь видит на пути змею, она встает на дыбы. Лошади не любят змей.
Можно узнать, что теннисными ракетками хорошо гонять летучих мышей. Можно выяснить, что случится, если оставить мокрую одежду в шкафчике на несколько дней. Можно научиться делать ракеты и научиться делать вид, что тебя не колышет, когда кто-то берет твою ракету и наступает на нее. Можно научиться притворяться спящим, пока остальные насмехаются над тобой. Можно научиться быть одиноким. Снег все падал, а по поляне почета носились дети. Они вопили, размахивали руками и падали. За ними гонялся монстр. Он двигался с такой скоростью, что иногда казалось, будто он летает. Он хохотал, словно это была отличная веселая игра. Сыпался снег, стемнело, поэтому очень трудно было разглядеть, что же монстр делает с теми, кого поймает. Джеймс Лорбик сидел, не шевелясь. Он притворялся, что спит, или что его вообще тут нет. Он представлял себе, что пишет письмо лучшему другу в Чикаго, который провел все лето, играя в компьютерные игры, торча в библиотеке или рисуя свою собственную книгу комиксов. «Привет, Алек. Как дела? Смена в лагере почти закончилась, и я этому очень рад. Это было самое худшее лето в моей жизни. Мы пошли в поход. Лил дождь, а наш вожатый нашел кость. Один парень заставил меня надеть платье. Потом пришел монстр и всех сожрал. Как продвигается работа над комиксами? Включил ли ты в книгу мою часть про супергероя, который умел летать только во сне?» Монстр зажал под мышками близнецов Симпсонов по одному с каждой стороны. Близнецы орали. Монстр бросил их на тропу. Потом наклонился к Брайану Джонсу. Тот лежал в одной из палаток, наполовину засыпанных снегом. Раздалось хлюпанье. Через минуту монстр снова выпрямился. Он оглянулся и увидел Джеймса Лорбика и помахал ему рукой. Джеймс Лорбик зажмурился. А когда открыл глаза, монстр нависал прямо над ним. У него были красные глаза. Он пах тухлой рыбой и керосином. Он был вовсе не такого огромного роста, какого обычно ожидают от монстров. В остальном же он был даже страшнее, чем рассказывал четвертый домик. Монстр стоял, смотрел на него сверху вниз и ухмылялся. «Эй, ты!» — сказал он. Голос у него был, как трухлявое дерево, полное пчел, сладкий, тягучий и жужжащий. Он ткнул Джеймса в плечо длинным черным ногтем. «Ты что такое?» «Я Джеймс Лорбик», — сказал Джеймс, — «из Чикаго». Монстр засмеялся. Зубы у него были острые и внушающие ужас. На платье, там, где монстр дотронулся до Джеймса, краснело пятно. «Ты самая безумная штука из всех, что я видел. Только погляди на это платье. А волосы? Они же торчком стоят. Это что, грязь? Почему ты весь измазан грязью?» «Я должен был стать монстром», — объяснил Джеймс. Потом испуганно сглотнул. «Только не обижайтесь». «Да чего уж там», — сказал монстр. «Уж, наверное, мне стоит навестить Чикаго. Сроду не видывал ничего чуднее тебя. Мог бы часами на тебя смотреть, часами, чтобы проржаться. У меня от тебя даже настроение поднялось, Джеймс Лорбик». Снег продолжал падать. Джеймс ежился. Зубы у него стучали так громко, что он боялся, как бы они не сломались. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Где Терренс? Вы с ним что-то сделали?»
«Это ты про того парня у подножия холма, говорившего по мобильнику?»
«Ага», — подтвердил Джеймс. «С ним все в порядке?»
«Он разговаривал с какой-то девушкой по имени Дарлин», — сказал монстр. «Я пытался с ней поговорить, но она начала визжать, да так, что у меня чуть барабанные перепонки не полопались. Пришлось повесить трубку. Ты знаешь, где она живет?»
«Где-то в Огайо», — ответил Джеймс.
«Спасибо», — сказал монстр.
Он достал маленький черный блокнот и что-то туда записал. «Что вы за существо?» — спросил Джеймс. «Кто вы?»
«Я Анджелина Джоли», — сказал монстр и подмигнул.
У Джеймса едва не остановилось сердце. «Правда?» — спросил он. «Как у Дэнни Андерсона во сне?»
«Нет», — ответил монстр. «Это я пошутил».
«А?» — протянул Джеймс. Они посидели в тишине.
Монстр ковырял длинным ногтем между зубами. Потом рыгнул гнилой и сладковатой отрыжкой. Джеймс подумал о Брайане. Брайан непременно рыгнул бы в ответ, если бы у него все еще была голова. «Вы тот самый монстр, которого видели ребята из четвертого домика?» — спросил Джеймс.
«Это те детишки, которые приходили несколько дней назад?»
«Да».
«Мы с ними немного потусили», — сказал монстр. «Они твои друзья?»
«Нет», — ответил Джеймс. «Эти парни полны отморозки, их никто не любит».
«Какая жалость», — сказал монстр.
Хотя он больше и не рыгал, воняло от него хуже некуда. На Джеймса волнами накатывали запахи рыбы, керосина и испорченного кленового сиропа. Он попытался не дышать.
«Ты уж прости меня за остальных ребят из твоего домика», — произнес монстр. «За твоих друзей. Друзей, которые заставили тебя разгуливать в платье».
«Вы меня съедите?» — спросил Джеймс.
«Не знаю», — ответил монстр. «По всей вероятности, нет. Тут вас много было. Так что я уже не сказать, чтобы голоден. Кроме того, если я съем мальчика в платье, то буду чувствовать себя глупо. И еще ты ужасно грязный».
«Почему вы не съели четвертый домик?» — поинтересовался Джеймс. Горлу подкатывала тошнота. Тошнило от одного вида монстра, но если отвести взгляд в сторону, то увидишь Дэнни Андерсона, лежащего лицом вниз под сосной и засыпанного снегом, а если посмотреть еще куда-нибудь, обязательно наткнешься на торчащие из палатки ноги Брайана Джонса. Или его голову. Один ботинок Брайана слетел с ноги, и эта картина заставила Джеймса вспомнить о том, как они шли сюда, и как Терренс лежал в грязи, вылавливая тапочку Симпсона. «Почему вы их не съели? Они противные, творят всякие пакости, и никто их не любит».
«Ого!» — сказал монстр. «Я этого не знал. Может, если бы знал, то съел бы. Хотя у меня и без того забот полон рот, не хватало еще заморачиваться такими вещами».
«А, пожалуй, стоило бы», — заметил Джеймс. «Думаю, стоило». Монстр почесал в затылке.
«Думаешь, значит? Я видел, как вы тут наворачивали хот-доги. Разве вас в этот момент волновало, хорошие это были собаки или плохие? Вы что, едите только тех собак, которые были злыми? Только плохих собак едите, а?»
«Хот-доги на самом деле сделаны не из собак», — объяснил Джеймс. «Люди не едят собак».
«Этого я тоже не знал», — сказал монстр. «Но видишь ли, если бы я задавался такими вопросами, выяснял, был ли человек, которого я ел, симпатягой или сволочью, я бы так никого и не съел. А у меня, между прочим, отменный аппетит. Так что, если уж на чистоту, мне это по барабану. Все, на что я обращаю внимание, это какова моя цель, крупная или мелкая, быстрая или медленная. Ну и еще, если у нее чувство юмора. Это, знаешь ли, важно. Чувство юмора. Умение посмеяться к месту. Когда я тусил с четвертым домиком, я от души поразвлекся. Я просто забавлялся. Ребята из четвертого домика упомянули, что скоро придете вы. Сначала я шутил, что, мол, собираюсь полакомиться ими, а потом сказал, что решил съесть вас вместо них. Они сказали, что это будет действительно весело. У меня отличное чувство юмора. Люблю хорошую шутку». Он протянул руку и дотронулся до головы Джеймса.
«Не делайте так больше», — потребовал Джеймс.
«Извини», — сказал монстр. «Я только хотел узнать, какие эти грязные колтуны на ощупь. Как ты думаешь, если я надену платье и как следует измажу голову грязью, получится забавно?»
Джеймс покачал головой. Он пытался вообразить себе монстра в платье, но удавалось представить только, как кто-то взбирается на холм. Кто-то находит разбросанные повсюду кусочки Джеймса, похожие на розовое и красное конфетти. Этот кто-то гадает, что тут приключилось, и радуется, что та же участь не постигла и его. Может быть, о том, как шестой домик отправился в поход и что из этого вышло, со временем станут рассказывать страшилки. Но в эти истории никто не поверит. И никто не догадается, почему один из ребят был в платье.
«Ты чего поеживаешься? От холода или меня боишься?» — осведомился монстр.
«Не знаю», — ответил Джеймс. «И то, и другое.
«Извините».
«Может, встанем и побегаем?» — предложил монстр. «Могу погоняться за тобой, согреешься. Странная погода, да? А с другой стороны, красиво. Мне нравится, когда снег делает все вокруг опрятным и симпатичным».
«Я хочу домой», — сказал Джеймс.
«Это в Чикаго, что ли?» — уточнил монстр. «По крайней мере, так я записал».
«Вы записали, где я живу?» — переспросил Джеймс.
«Кстати, насчет тех ребят из другого домика», — сказал монстр. «Из четвертого. Я заставил их всех записать свои адреса. Люблю путешествовать. Люблю наведываться в гости. Кстати, раз уж ты сказал, что они отморозки, так, может, мне стоит их навестить, верно? Это пойдет им на пользу».
«Ага», — кивнул Джеймс. «Пойдет на пользу, и будет очень смешно».
«Прекрасно», — сказал монстр и поднялся. «Был рад с тобой познакомиться, Джеймс. Ты что, плачешь? У тебя такой вид, будто плачешь».
«Я не плачу, это просто снег. Снег тает у меня на лице. Вы уже уходите?» — спросил Джеймс. «Вы оставите меня здесь? Не съедите?»
«Не знаю», — сказал монстр. Он крутанулся на месте, как будто сначала собирался бежать в одном направлении, а потом передумал, как будто решил наброситься на Джеймса. Джеймс заскулил. «Никак не могу определиться. Может, нужно подбросить монетку? У тебя есть монетка, чтобы кинуть жребий?» Джеймс покачал головой. «Ну ладно», — сказал монстр. «Давай так. Я загадываю число от 1 до 10. Ты называешь свое число, и если они совпадают, я тебя не съем».
«Нет», — заявил Джеймс.
«Тогда как насчет такого варианта? Я съем тебя, только если ты назовешь именно то число, которое я задумал. Обещаю, что не буду жульничать. Скорее всего, не буду».
«Нет», — сказал Джеймс, хотя все равно думал о числе и ничего не мог с собой поделать. Он думал о числе 4. Четверка плавала перед его внутренним взором, как большая неоновая вывеска, и то загоралась, то гасла, то снова загоралась. 4, 4, 4. Домик номер 4. Или 6. Шестой домик. Или это слишком очевидно? Не надо думать о числах. Мальчик на что угодно был готов поспорить, что монстр умеет читать мысли. Может, это он вложил Джеймсу в голову число 4. 6. Джеймс поменял загаданное число на 600, чтобы оно не попадало в промежуток между единицей и десяткой. «Нечитаемые мысли», — подумал он, — «не ешь меня».
«Я сосчитаю до 600», — сказал монстр. «А потом побегу тебя догонять. Будет весело. Если доберешься до лагеря прежде, чем я тебя поймаю, ты спасен. Договорились. Если доберешься до лагеря первым, я съем четвертый домик. Договорились? Нет? Знаешь, что я тебе скажу? Я съем их, даже если ты проиграешь. Договорились?»
«Но сейчас темно», — возразил Джеймс. «Идет снег, а на мне платье». Монстр поглядел на свои ногти. Потом улыбнулся, будто Джеймс только что остроумно пошутил.
«Раз», — сказал он. «Два». 3, 4. «Беги, Джеймс. Вообрази, что я гонюсь за тобой. Вообрази, что я сожру тебя, если поймаю. 5, 6. Ну давай, Джеймс, беги». Джеймс побежал.
Келли Линк. Монстр. Рассказ читал Олег Булдаков.